Я решил, что раз уж я иногда езжу на какие-нибудь конференции в разные города России, надо вам про эти города рассказывать. Посвящается Новосибирску. В Новосибирске много умных людей, а там, где много умных людей, появляются технологические конференции. Назвали они это мероприятие CodeFest. Эта конференция превратилась в самую большую конференцию для разработчиков за Уралом.
Здесь по 9 этажей, 4 яруса у нас получается на каждую зону.
И ты хочешь, чтобы приходило меньше?
Да, есть над чем работать.
За 10 лет ни одно СМИ ничего про вас не написала.
Мы решили написать открытое письмо Илону Маску.
Стандарт, мировой формат. Извини, я туповат.
Это нормально.
И это я точно знаю.
Новосибирцы любят съесть большой кусок мяса и запить его бокалом пива.
Ну не водка же, честное слово. Ну, было смешно предполагать даже.
Я не знаю, живого сообщества сейчас в Новосибирске.
В общем, это все немного напоминает сцену из сериала Breaking Bad, если честно. Приезжайте в Новосибирск и убедитесь сами. Всем привет! Меня зовут Иван Имщиков, это подкаст «Проветримся», и в новом сезоне у нас еще один новый формат. Я решил, что раз уж я иногда езжу на какие-нибудь конференции в разные города России, надо вам про эти города рассказывать. В конце концов, выпуск про регионы России прослушало довольно много людей. Это один из топовых выпусков по прослушиваниям. Кстати, если не слышали, послушайте. А во-вторых, какой бы город ни был по размеру, какая бы у него ни была история, где бы он ни находился на необъятной карте нашей Родины, у каждого города есть свое лицо, и лучше всего об этом лице могут рассказать люди, живущие в этом городе и делающие его лучше с той или иной стороны. В этом сезоне «Проветримся» мы поговорим о городах России, и сегодняшний выпуск посвящается Новосибирску. «Проветримся». Сибирь — это такая русская Америка. Если ковбои двигались с более или менее цивилизованного восточного побережья на Дикий Запад, то казаки двигались из более или менее цивилизованной европейской части страны через Уральские горы на Дикий Восток. И так Сибирью прирастала Российская империя. Новосибирск похож на американские города еще и тем, что у него сравнительно небольшая история. Городу чуть больше, чем 100 лет, и за век с небольшим он умудрился стать миллионником. Вообще, сибиряки сами по себе люди вдумчивые, ответственные, трудолюбивые. Но Новосибирску повезло особенно, потому что у них есть еще Академгородок и Новосибирский государственный университет, который уверенно входит в топ вузов страны. Все это вместе дает очень интересный эффект. В Новосибирске много умных людей на квадратный метр. Прям аномально много. А там, где много умных людей, появляются умные бизнесы. А там, где появляются умные технологичные бизнесы, появляются технологические конференции. 10 лет назад Артем Кудзев и Женя Васильков решили устроить мероприятие для разработчиков Новосибирска. Назвали они это мероприятие CodeFest, и через 10 лет эта конференция превратилась в самую большую конференцию для разработчиков за Уралом. В этом году в качестве эксперимента ребята запустили отдельный большой трек Future, где вместо того, чтобы говорить в классическом формате обмена опытом между IT-специалистами о каких-то прикладных задачах, связанных с разработкой, они решили поговорить о каких-то глобальных, больших изменениях в мире технологий и о том, как технологии меняют реальность вокруг нас, о том, что будет через 5, через 10, не знаю, через 50 лет благодаря технологиям. И судя по тому, сколько людей пришло на этот трек и в первый и во второй день, эксперимент оказался удачным. Мы встретились с Женей и Артемом, поговорили про CodeFest, про специфику IT в Сибири и про секцию Future.
Обсуждали, что вот 10 лет назад вспомнить, как мы разрабатывали сайты, например. Никто сейчас не помнит, что была профессия веб-мастер. И этот веб-мастер, собственно, он делал все. Он тестировал, программировал, что он там делал, верстал, тексты публиковал.
SEO-шил,
вот все делал. А посмотрим, что вот изменилось за 10 лет. Как мы сейчас работаем над сайтами, да? Есть DevOps, backend, frontend. Причем фронтенд делится на две части, да, два разных фронтенда есть. Контент-менеджер, SEO-шник, копирайтер отдельно и так далее. Ну, то есть...
Для гуманитария Евгения 10 лет CodeFest'а не пошли даром.
Нет, объективно.
Всему, что я знаю об IT, я обязан CodeFest'у, да?
Просто я из этой сферы, и там я сам был похожим на веб-мастера чуваком, который сам там что-то пытался делать. Но я гуманитарий, да, конечно, программиста из меня не вышло. Но сама суть, действительно, если всмотреться, всего лишь 10 лет. Мы вот это фантастически, ну, то есть это очень короткий срок, да? А если смотреть на индустрию в целом, на то, что происходит в больших вещах, не в разработке сайтов, да, это мелочь, а вот действительно разные там космос, машины, здоровье и так далее, происходят просто какие-то кардинальные изменения, которые неизвестно к чему приведут с точки зрения индустрии. И поэтому индустрия сейчас, она вот снова в зачаточном состоянии. Все пытаются понять, куда двинуть. И, собственно, мне кажется, что поэтому фьюча, она и заходит, что она как бы вот помогает философствовать, рефлексировать.
Фьюча — это же история про прогрев. Ну, то есть мы сейчас прогреваем разработчиков и айтишников к тому, что через год-два у нас появится, может появиться смело секция про инженеринг автопилотов или телемедицину, или что-то еще. Ну, то есть это история такая, чтобы постепенно подвести людей к тому, что индустрия поменялась, и сейчас профессии, ну, там, специализации потребуются другие.
Вопрос, в чем проще вести технологический бизнес или строить его, или строить технологическое комьюнити, чем, условно говоря, в Москве? А в чем сложнее? Есть ли, как бы, плюсы того, чтобы делать технологии в регионе, а не в пределах третьего транспортного?
Бизнес или все-таки сообщество?
И бизнес, и сообщество — это две разные истории, я понимаю. Можно сказать про то, можно про другое. Просто, как вам кажется, в чем отличие в этом смысле? Есть ли какие-то плюсы, есть ли какие-то минусы?
Я могу только мысли, они из потолка, потому что, ну, сравнений нет. Я там не был в Москве. Евгений, кстати, может дополнить. Я могу сказать, что в Новосибирске есть просто базовые институты, которые позволяют, ну, как говорится, появляться людям, которые могут включаться в какие-то бизнесы и делать технологические бизнес.
Хорошие университеты, да?
Да, это НГУ, НГТУ, там Сибгути, кажется, к ним относятся. Это с одной стороны, а с другой стороны, сообщество, например, мы пробовали делать, и они не зашли. Я не знаю живого сообщества сейчас в Новосибирске. Возможно, этому виноват Кодфест.
Вы высосали пылесосом всех ребят.
Драйвим, ребят, на год вперед.
Кодфест и есть сообщество. Социальная сеть. Нет, я, наверное, добавлю только, что на самом деле вот глупо сравнивать, да, Москву и Новосибирск. Не очень понятно, где проще, где не проще. Везде, скажем так, просто разное все.
Не, я поясню, просто есть люди, которые где-то в регионе хотят делать компанию или бизнес, или пытаться строить технологическую штуку, и думают, блин, надо ехать в Москву, потому что в регионе это сделать не получится. И вы делаете технологическую штуку в регионе, у вас явно получается, окей, вы данное мероприятие не непосредственно технологии, оно про технологии, но у вас получилось это в регионе сделать. Вот какие у вас есть аргументы для этих ребят, чтобы они подумали и взвесили, что, может быть, и не надо ехать в Москву, потому что в регионе есть то, чего в Москве нет? То есть вот я вот про это хотел спросить.
Я думаю, дело в том, что есть все-таки Россия до Урала, не Россия после Урала. После Урала есть Новосибирск. До Урала есть Москва. Нет, это может быть смешно, но это факт. Вот есть некие центры притяжения. Для того, чтобы после Урала Новосибирск, как столица Сибири, что бы ни думали в Красноярске, это действительно точка притяжения из регионов Сибири. Барнаул, Томск, Омск, там даже всякие Иркутск и так далее, да, в общем-то, до Дальнего Востока, по большому-то счету, да. Это действительно точка притяжения определенная. Может быть, она где-то транзитная, чтобы в Москву. Москва, будем откровенны, тоже транзитная точка для большинства программистов, там, айтишников, да. И поэтому, ну, абсолютно нормально делать в Новосибирске, поскольку он таким хабом является определенным. Плюс есть историческая школа, да, тот же Академгородок, институты сильные, физмат, вот эта вся история. Действительно есть, это хорошее наследие, которое, ну, оно дает вот такой эффект. Поэтому мне кажется, что здесь вот, собственно, и удалось. Ну и плюс, да, ничего другого не было.
Есть же примеры, на самом деле, ну, вот минутка рекламы. Есть 2GIS, у него штат разработчиков 400 человек, и они здесь все в Сибири, они здесь все в Новосибирске. Есть CFT, я не знаю, сколько у них разработчиков, но кажется, тоже достаточно много, и они тоже все здесь. Есть Кодфест, ну, окей, не берусь судить, есть Кодфест, и на него мы собрали из Сибири, ну, хорошо, там 2000 человек, остальные там 500-700, в этот раз они не из Сибири, мы посмотрели, там Москва, Питер увеличивается, ну, вот это как бы участие. Но вот эти 2500 человек, ну, 2000 человек сибирских, они сюда приехали. То есть здесь какой-то якорь, и люди здесь остаются.
Последний вопрос. Женя, ты говорил, что за 10 лет ни одно СМИ ничего про вас не написало. С чем это связано? То есть, во-первых, да, подкаст «Проветримся» — это первое СМИ, ну, не СМИ, что, я не знаю, первый подкаст, который про вас что-то сказал, вы очень клевые. Я сюда третий год уже приезжаю спикером и буду в следующем году опять подавать заявку на доклад. Давайте, почему про вас не написало ни одно СМИ за 10 лет? Вы собираете почти 3000 людей, ну, наиболее востребованных крутых людей региона, и про вас никто не пишет. Это зависть?
Знаешь, тут сейчас, да, интересная тема, ее сложно озвучивать, как сказать, объективно. То есть у меня, у нас, не знаю, или у меня лично просто есть небольшой комплекс, что ли, да, региональный в этом смысле, потому что действительно, что интересно, вот Кодфест даже, да, неважно, в этом году там он почти 3000, да, неважно, он все равно всегда собирал там даже 2000 участников, это очень много, айтишников, да, это очень много в любом случае для любого региона. Если посмотреть на какие-то западные примеры, да, там подобные конференции, но они, конечно, очень быстро развиваются и собирают еще больше, они там десятки тысяч людей могут собирать, и они являются достоянием региона. градообразующим достоянием. Там ради него живут, не знаю, весь год, потому что потом вот он там проходит, да, люди потом на это, ну вот как у нас в Сочи, да, в Краснодаре, где там люди живут всю зиму, потом летом работают.
Сезон.
Сезон, да, вот что-то типа того. Котфест в этом смысле, он Новосибирск вытащил абсолютно на какой-то другой уровень в плане, сейчас как по-русски, ну, от Москве бы сказали, визибилити, да, в плане визуализации, да, города, восприятия города, вот в IT-сфере абсолютно новый уровень. И когда отсутствует полностью интерес к развитию этой всей истории, к анонсированию, к гордости вообще за то, что это есть у СМИ, у региональных, там вот такая вся история. Я, с одной стороны, понимаю, потому что я здесь 30 лет прожил, я знаю особенности менталитета там и всего прочего.
Чтобы вы понимали, Новосибирск — это единственный город, в котором ты спрашиваешь таксиста, что посмотреть в Новосибирске, а он говорит: да, наверное, ничего. Это вот реально единственный город России, в котором у меня воспроизводится такой опыт. Почему-то новосибирцы прям очень скромные. Почему новосибирцы такие скромные?
Поэтому, собственно, все СМИ, если о чем-то написать, они лучше напишут про банкет какого-нибудь олигарха в оперном, чем про огромное, абсолютно градообразующее мероприятие.
У меня есть более позитивный вывод, ну, из этого, из того, что сейчас между СМИ, которые в городе есть, их не очень немного, на самом деле, которые читаемые, и IT-отраслью, ну, просто достаточно большая дистанция, и информационные технологии в город как таковой внутрь, в жизнь, не особо проникли. Ну, то есть есть какие-то IT-компании, они, наверное, связаны с городом только какими-то налоговыми отчислениями, и все, и больше за этим ничего не стоит. Ну, то есть конкретно, может быть, это, кстати, проблема IT-компаний, что конкретно для города IT-компания, в общем-то, много ничего не делают. Ну, то есть, чтобы быть на виду, чтобы попадать там в медиа, как-то об этом рассказывать, это просто, ну, вот локация, где IT-компаниям удобно, потому что есть вузы, потому что есть там какое-то сообщество образовалось. И поэтому вот, на самом деле, мы же попали, мы упомянули в Твиттере Илона Маска. Ну, просто нам нечего было делать, мы решили написать открытое письмо Илону Маску. Вот. Написали Илону Маску, он, конечно же, нам не ответил, но какое-то не очень популярная новосибирская медиа об этом написала, и это для нас был некий предмет гордости, что ну вот, наконец-то, слава и известность она пришла.
Ура, спасибо большое, ребята.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо, до встречи в следующем году.
Кстати, пару месяцев назад Женя Васильков написал в Фейсбуке, что продает Котфест. Если у вас под рукой есть лишние 50 миллионов и покупатель еще не нашелся, можете подумать и купить. В целом мероприятие, мне кажется, того стоит. А мы с вами давайте двинем в Академгородок. Академгородок — это такое государство в государстве, это совершенно особенная часть Новосибирска. Это НИИ, которые прям ровными рядами стоят одно за другим. Это, собственно, Новосибирский университет. Это, конечно, технопарк. Технопарк — это такое новое интересное здание, которое называется «Гуси». В одноименной пивоварне на первом этаже варят отличное местное пиво, которое обязательно надо попробовать, когда вы в следующий раз приедете в Новосибирск. А в одном из корпусов технопарка находится компания iFarm, с создателем которой, Александром Лысковским, мы уже говорили в подкасте «Проветримся» в прошлом сезоне. Но сейчас мы зайдем прямо в святая святых iFarm. Мы увидим их вертикальные фермы. Ну, вернее, конечно, не увидим, увидел их я, а вы их попробуете услышать. Дело в том, что со стороны вертикальная ферма выглядит довольно странно. Вы видите какие-то клубы пара, вы видите огромное количество светодиодов, которые светят на ровные ряды зелени, которые располагаются один под другим на полках. Вокруг ходят люди в костюмах химзащиты. В общем, это все немного напоминает сцену из сериала Breaking Bad, если честно, а не технологический стартап. Однако внутри там очень интересно. Мы прошлись с технологом iFarm, и он рассказал нам, как работают вертикальные фермы.
Мы в Новосибирске в проекте внутри, я не знаю, что это, лаборатория, что, я не знаю, офис компании iFarm. И я разговариваю с...
Меня зовут Николай Николаевич.
Окей, Николай Николаевич нам сейчас расскажет, как здесь все работает. Я как понимаю, сколько у вас этажей эти фермы?
Здесь по 9 этажей, 4 яруса у нас получается на каждую зону по своей культуре. То есть у нас здесь растет кудрявая капуста, кейл, салат листовой, руккола и базилик. То есть для каждого свой раствор, поэтому они разделены. Что из собой представляет вертикальная ферма? То есть используется максимальное пространство, да, можно ее установить в цокольном этаже, где-то на крыше здания, к примеру, и так далее. То есть максимально используем пространство. Не так много нужно вот для выращивания зелени, потому потому что она отрастает всего за месяц буквально. Ну и, в общем, получается, что эффективно площадь используем. 9 да, этажей у нас получается.
И сколько здесь получается растений, условно говоря, вот на одну ферму, сколько кустов вырастает? Я вижу, что для разных культур разное количество, но примерно хотя бы там порядок величины. Насколько это эффективнее, чем обычная грядка? В 9 раз ровно?
Ну, намного эффективнее, конечно. То есть здесь по квадратным метрам всего ферма, вот основное деление под зелень около, ну, чуть больше 100 квадратных метров. А растений здесь, день, допустим, мы сеем по 800 горшочков, 5000, может быть, растений здесь умещается только одного сорта.
Класс. Окей. И они вырастают как, примерно за месяц, да, каждая вырастает?
Да, пару недель они в рассадном отделении, и потом переносим в основное отделение. Это что касается зелени. Вот есть отделение клубники, с ней все, конечно, посложнее. Она дольше растет и, ну, плодоносит не круглый год, волнами там идет.
Вы еще и фрукты, ну, ягоды выращиваете. Это новая какая-то тема, Саша, потому что говорил только про разного рода салатные штуки.
С клубникой пока все больше в разработке, но клубника тоже будет. Вот, но вертикальная ферма подразумевает собой именно низкорослые растения, то есть то, что не нужно там, как огурцы или помидоры, допустим, 2 метров им не требуется. Все растет на гидропонике, то есть инертный субстрат, используем торф и питательный раствор. Все, что нужно для растений и для корней, это темнота, воздух, вода, ну и, собственно, питание. Гидропоника довольно не новое, в общем, такое изобретение.
А я вижу вот эти такие, ну, чтобы вы представляли, я попытаюсь описать, как выглядит один поддон этой фермы. То есть ферма — это такая полка, 9 или больше полок, поставленных друг на друга. Сверху над каждой полкой светят светодиоды, которые, видимо, поставляют ультрафиолет, нужный растениям. Снизу, собственно, в поддонах растут разного рода травы, муравы, клубника и так далее. А с боков вот я вижу такие белые коробочки, в которые идут провода, из которых идут провода. По всей видимости, это какая-то автоматика, которая что-то делает. Вот что это и как это работает?
Дроссель обычный, то есть лампы подключаются не в 220, а сначала в дроссель, да, и у него там уже регулирует напряжение. Пользуем, да, диодные лампочки, то есть, допустим, 10 лет назад еще не было такой возможности использовать именно такое освещение, потому что диоды были очень дорогие, и КПД у них был намного меньше, а сейчас все сравнялось, что они уже не такие дорогие стали и выдают спектр тот, который нужен. То есть мы бы раньше выращивали это на каких-нибудь натриевых лампах, да, высокого давления.
Тратили бы на это довольно много электричества еще вдобавок ко всему.
Много электричества бы тратили, и у них еще проблемы просто с отведением тепла от них и так далее, и так далее. Катушка, к примеру, для натриевой лампы выглядит намного массивнее и весит в разы больше.
А сколько вообще уже лет iPhone существует? Год, 20? Когда вы это дело начали делать, ты не знаешь? Примерно.
Полтора лет.
Полтора года.
Вот эту ферму буквально недавно закончили, то есть последние месяцев 9 где-то именно вот с гидропоникой работали.
Да, Саша говорил, что в зависимости от страны заказчика где-то можно пользоваться гидропоникой, где-то нельзя, и это какая-то хитрая история, что где-то вы субстрат используете, где-то прям землю, где-то что-то еще. Но с чем это связано? С законами региональными или с чем-то еще?
Да, но есть какие-то экологические нормы, допустим, отработанный раствор нельзя там в канализацию сливать и так далее, допустим, там в Голландии, там в каких-то других странах, поэтому, ну, есть своя специфика, конечно, в этом, потому что все-таки, ну, продукты жизнедеятельности, они у всех, у любых организмов есть, и это не исключение тоже. Здесь у нас про пестициды, ты говорил, не используются, потому что просто сюда воздух, допустим, загоняем через фильтры, здесь, ну, нету никаких посторонних таких
источников паразитов каких-то или чего-то еще, то есть неоткуда зависеть фауне дополнительной.
Да, никаких посторонних вот этих явлений, которые просто в природе присутствуют. Ну и свет, по нашему желанию, он всегда горит, всегда одинаково, зима, лето, неважно.
Это выглядит реально как борт космического корабля из сериала «Star Trek», реально, вот, в котором растят еду для космонавтов, потому что это закрытое помещение со стеклянными стенами, через которые видны эти полки огромные.
Проветримся! Сходство Новосибирска с каким-нибудь американским городом не заканчивается какой-то похожей историей, связанной с освоением новых диких, до этого неизведанных земель и с быстрым взрывным ростом, когда город становится миллионником за 100 с небольшим лет. Сходство, конечно, есть еще и в том, что Новосибирск — это автомобильный город с широкими дорогами, и в том, что новосибирцы любят съесть большой кусок мяса и запить его бокалом пива. Пивных мест в городе много, винных пока сравнительно мало, но мне показалось интересным поговорить с Натальей Ильиной, которая одной из первых открыла винное заведение в Новосибирске и попыталась построить культуру употребления вина в Сибири. Можно ли пить розе под сибирским небом, как вообще, в принципе, открыть винное место в русском городе. Обо всем этом мы с Наташей поговорили в ее заведении, которое называется «Библиотека».
А мы сейчас находимся в одном из лучших ресторанов Новосибирска, а может быть, вообще в лучшем ресторане, я не знаю, Сибири. И здесь со мной Наталья Ильина, которая этот ресторан создала. Это ресторан «Библиотека». Привет, Наташа.
Привет, Иван.
Расскажи мне сразу же... Ох, мне принесли еды, блин. Ну ладно, нет, сначала разговор. Да. Скажи мне, есть ли какие-то отличия между сибирской кухней и русской кухней?
Ой, какой интересный вопрос. Ну, просто есть одно общее. Эти обе кухни практически не существуют.
То есть и ту, и другую надо придумывать с нуля?
Ну нет, и ту, и другую нужно выцарапывать из разных источников, потому что, вот, например, ты знаешь... Мне кажется, что очень часто мы называем русской кухней кухню советскую. То есть ту кухню, на которой выросли мы, это там салат оливье, пельмени. Например, пельмени — это китайское блюдо. Ну что, это русская кухня, что ли? Но в глазах русских людей это русское блюдо. А самое интересное, что и в глазах иностранцев, большинства, это тоже русское блюдо.
Ну, оно уже столько лет существует, что, наверное, как-то оно преобразовалось.
Ну, стало, но исторически же это не так. И вот, например, я год жила в Нижневартовске, в 2013-2014 году. И мы там, конечно же, не упустили возможности поучаствовать в конкурсе кулинарном. И там был один очень крутой шеф-повар из Москвы. Не помню его фамилию, но это прям такой дяденька с регалиями, с медалями. И очень взрослый был мужчина. Так вот, он меня очень удивил тем, что подошел и задал нашему шеф-повару вопрос. А шеф-повар был итальянского ресторана. Он говорит: назовите основную особенность русской кухни. Ну или там блюда основные русской, которые представляют русскую кухню. И все начали пытаться там называть какие-то каши, какой-то...
Можно я попробую угадаю? Печь. Русская печь.
Так вот, основная особенность русской кухни – это заправочные супы. Ни в какой кухне мира нет, я тоже была в шоке, ни в какой кухне мира нет такого количества заправочных супов. И если ты поразмыслишь и представишь эти супы, которые готовят и наши мамы, и в семьях, и не в семьях, и в ресторанах, то выяснится, что да, это действительно так, что мы действительно делаем некую заправку и заправляем ею бульон, и получаем совершенно разный результат. Огромное количество. И это, оказывается, особенность именно русской кухни.
А я вот узнал, ты сказал оливье. Я недавно, неделю назад, праздновал с иранскими коллегами Навруз. Это иранский Новый год. И у них, оказывается, традиционный салат, знаешь, как называется? Оливье. И они его мазиком заправляют, и даже поверхность салата мазиком смазывают. И они не знали, что это салат, придуманный Люсьеном Оливье в Москве. И я им рассказал, они такие: да ладно, у нас на день рождения готовят. А один в один, только курица вместо докторской.
У Ирана? Это вообще unreal.
Ну, видимо, как-то мы завезли, или белогвардейцы им закинули после революции. Но они прям как картошечка, вареный горошек, все, вот, все как у нас.
Слушай, ну это невероятно, но вот ты представь, да, как мало мы знаем, и как много нового мы можем узнать вот даже в Иране, где, казалось бы, точно о русской кухне не должны ни сном, ни духом. Ну а вообще, если возвращаться к вопросу о сибирской кухне, то, конечно, есть такая особенность у всех наших гостей, например, из Москвы или из той полосы России, это они, когда приезжают в Новосибирск именно, то ищут места, вот ко мне постоянно обращаются. А вот где можно вот эту вот строганину там и все такое? Но самое-то интересное, что у нас, конечно, есть такие места. Это не наш ресторан, потому что мы не специализируемся на этом, мы больше на европейской кухне специализируемся. Хотя, конечно, оливьешечка есть и у нас, что греха таить, и борщик. Тоже еще одно блюдо русской сугубо кухни, в кавычках. И интересно, что... То есть они все ожидают там вот муксун, там хариус и так далее. Ну, а ближайшее место, где ловится муксун и хариус, находится в 800 километрах от Новосибирска. Это город Красноярск, там, да, например, это Абакан. И мы вообще здесь просто настолько сбоку. Но при этом у нас это сибирская кухня. Но если на 800 километров наверх подняться по Оби, это как раз вот те места, где все это есть. Но почему-то ищут это здесь и как-то находят. Ну окей, ладно.
Ну в Сибири другие масштабы, поэтому 800 километров по сибирским меркам — это плюс-минус практически.
Естественно.
Хорошо, как тебе пришла в голову идея сделать европейский ресторан в Новосибирске и такой прям винный ресторан, который вот, не знаю, я не видел таких винных мест здесь больше. Я был в Сибирь-Сибирь, но они как раз пытаются про сибирскую кухню делать, а это прям винное место. Наверное, еще есть какие-то винные бары, но как вообще пришла эта в голову идея? Почему? Кажется, здесь люди любят пиво. Новосибирск очень пивной город, очень много пивных мест.
Ты абсолютно прав, Новосибирск пивной город, и вот под нами находится пивной бар «Шульц», дай им бог здоровья, мы дружим. Так, когда туда иногда идут люди, стройные длинными рядами, то меня охватывает жуткое чувство зависти. Но я ничего не делаю с этим чувством, живу с ним. Оно куда-то улетучивается. Конечно же, пиво, оно как-то у нас вот больше продается. Но и более удачливые пивные рестораны 100%. Потому что в винной культуре в Новосибирске, ну, ей дай бог, если лет 10. Потому что у всего есть свой срок. К пиву наши люди, простите, даже не отучались от него. То есть, если во время Советского Союза я всегда все делю на до и после. Ведь тот же салат оливье был придуман Люсьеном Оливье в каком-то 18-19 веке, когда влияние французской кухни на русскую кухню было чрезвычайно велико, так же, как и в целом влияние Франции и французского языка на Россию и взаимный обмен, когда русские люди жили там, а французские люди жили здесь и так далее. То есть, есть у всего исторические какие-то корни. Дальше произошло время Советского Союза, Великой Октябрьской социалистической революции, которая расколола все это дело на разные полюса и так далее. И дальше мы 70 лет были лишены сервиса, в принципе, в нормальном его понимании. 70 лет мы были лишены, в принципе, общественного питания, потому что 4 ресторана на город, типа Новосибирска, куда стоит швейцар и пускает только по большому блату, или какие-нибудь еще 2 ресторана в городе, куда можно прийти и потанцевать. Я, как сейчас помню, праздновала однажды свой день рождения, 19-летие, если не ошибаюсь, и танцевала с приемщиком стеклотары, и это были крутые ребята, я тебе скажу, в этом ресторане. И я туда-то попала по блату, просто директор ресторана была моей мамой подруга. Так уж вышло. И поэтому, когда на 70 лет ты исключен из этой пищевой цепочки, а потом возвращаешься, то наверстать за год, за два, за 10 невозможно все то, в чем остальной мир жил многие десятки лет, сотни лет. То есть старое разрушено, а новое построить требуется время. Ну вот поэтому то же самое происходит сейчас, например, с винной культурой. Мы даже не будем уходить в историю, когда вырубили все виноградники там и так далее, времена Андроповой, Горбачева и так далее и тому подобное. Ну, это уже слишком большая историческая...
Очевидно же, что главная проблема с алкоголем у русских людей – это вина. Явно же вино во всем виновато. Надо рубить виноградники. Это же...
Ну, это 100%. Ну, не водка же, честное слово. Ну, было бы смешно предполагать даже. Конечно же. Поэтому, кстати, водка где была, там и есть, прямо скажем. Поэтому наши люди не пили вино. И находились на самой нижней стадии понимания вина. Как считается, что самая первая стадия понимания вина, точнее, практически отсутствие этого понимания, это когда ты пьешь полусладкие вина, обычно эти, где душа монаха, там, сердце монахини, молоко любимой женщины, которая реально называется молоко Мадонны. Ну, вот такой уж период сделали. До сих пор с ним многие компании винные живут и ничего не кашляют. Ну, так вот, весь советский народ находился на вот этой стадии понимания вина. И, конечно же, когда начало появляться настоящее вино, а произошло это там, ну, уже при моем взрослом состоянии.
Как ты полюбила вино? Давай, расскажи. Да, как ты прошла этот путь от полусладкого до сухого?
Ну, конечно же, в институте мы пили водку. Конечно же, в каком-то определенном году, в 90, даже я знаю в каком, в 98 году я выпила свой последний бокал водки, потому что он был 200 миллилитров, штрафной, и с тех пор на этом, как говорят, что я свою цистерну выпил, ну, на этом цистерна моя закончилась. Она была совсем малышка цистерна, канистра даже, я бы сказала. Ну, вот, была такая хорошая жирная точка. И затем я, как все нормальные люди, пила полусладкие вина, конечно же, красного цвета, да и белого можно тоже. Ну, верх был, конечно, венгерское, такайское, когда оно появилось, и так далее. Затем я 2 года прожила в Эмиратах, вот вернулась сюда, и потихонечку, в общем, стала заниматься хорошими ресторанами в качестве менеджера и руководителя управления ресторанов. Но я все никак не могла понять, как люди, которые пьют вино, они говорят: о, аромат подлеска слышу. Я думаю, ну это прям вообще вот. Вот он сейчас кому он рассказывает, какой нахрен аромат подлеска? Вино пахнет спиртом, и это я точно знаю. Ну, это мое было мнение, потому что любое вино, которое на тот момент, ну, пыталось услышать аромат, для меня это был аромат спиртяги и не более того. Пока в 2008 году мы не поехали в винный тур по Италии. И винный тур был всего неделю, он был по северу Италии, и я к тому времени уже как-то стала пить белые вина, они мне больше нравились, но все равно так сильно я их не отличала. И вот, ты знаешь, еще я, кстати, никак не могла понять, как вот люди говорят, пробкой пахнет. Я думаю, да что за глупость, не может вино пахнуть пробкой, где там можно услышать вообще этот запах, то есть это просто. Рассказывают, короче, придумывают свои придумки. Ну и проехав 7 дней, когда днем дегустация в одном хозяйстве, вечером дегустация в другом хозяйстве, а затем ужин в этом хозяйстве, хозяйстве. И все это сопровождается дегустацией, объяснениями, пробами и так далее. И вот, как ни странно, диалектика, она работает. Количество перешло в качество. И к 7-му дню в Милане, когда мы были, и я повела ребят в ресторан, который я знала в Милане, потому что за год до этого я там была. И так как я знала владельцев и даже посылала к ним шеф-повара учиться, то, соответственно, они обрадовались, меня увидели, мы с ним, в общем, болтаем, все. Ну, то есть они понимали, что здесь хозяюшка стола. Ну, обычно же выбирают того человека, который наиболее активен, и он его и называют хозяином стола. Открывают они мне вино, а мы прям сидели все винщики, включая компанию Simple, которую я организовал, этот винный тур, который вообще винщики с большой буквы «В». И мне наливают на пробу, я нюхаю, и я слышу реально ярко выраженный аромат пробки. И вот, знаешь, для меня это был момент, сродни моменту, когда в 93-м году я перешла языковой барьер в английском языке, я работала переводчиком, и вот приехала первая делегация, для которой я переводила, и мы в аэропорту садимся, их встречаем в этом микроавтобусе, они выходят с самолета, садятся в микроавтобус, и я начинаю, он начинает говорить, я отвечаю, и у меня мой шеф сидит, говорит, ну что ты, понимаешь? Я говорю, да, я все понимаю. И вот в этот момент я почувствовала, что я перешла языковой барьер. Понимаешь, я прям помню, это было 1 декабря 93 года. И вот этот вот, вот в 2008 году я второй раз получила то же самое ощущение, то же чувство, когда я услышала впервые аромат пробки или запах пробки.
Перешла винный барьер.
Это факт. И вот с этого момента, Иван...
Ты решила, что нужно открывать винные рестораны в Сибири.
С этого момента я стала пить вино.
Так, в какой момент ты решила открывать винные рестораны в Сибири?
Я вернулась из Нижневартовска, не знала, чем бы мне позаниматься, потому что я вообще ресторанный консультант. Но консультация в 2014 году — это было такое разовое мероприятие, а деньги, которые я заработала в Нижневартовске, они крайне быстро кончались.
Консультации были разовые, а деньги были нужны ежедневно, да?
Ну, я год проработала в Нижневартовске с очень большой зарплатой, поэтому я что-то все-таки привезла, но этого что-то было явно недостаточно. Я понимала, что это вопрос нескольких месяцев, и мне придется что-то очень серьезно делать, а ни на кого работать я уже была не готова. Вот, и я задала себе вопрос, какой мой идеальный рабочий день, и мой ответ был сидеть целый день в ресторане и трындеть. Дальше.
Чем мы, кстати, сейчас и занимаемся.
Совершенно верно. Знаешь, я исполнила свою мечту. Потом я подумала, где мне за это заплатят деньги? Думаю, ну, только в своем собственном ресторане, потому что, ну, где-то еще заплатить за то, что я буду трындеть, но это либо какая-то прям смешная должность, и это точно не деньги. Ну, в общем, вот так вот. И вот таким вот образом я подумала, что, наверное, надо открывать свой ресторан. Ну, а дальше там случилась цепочка всяких знаковых событий, которые привели к тому, что изначально не имея ни инвестора, ни ничего, но у меня есть такой очень клевый бизнес-тренер, ее зовут Лена Рязанова, кстати, я у нее в подкасте тоже как-то выступала, она живет в Монако, прям всем рекомендую, Елена Рязанова, можно найти в Фейсбуке, очень клевая она девушка, и в общем, когда я ей позвонила, сказала, Лен, я хочу открыть свой ресторан, она говорит, наконец-то, и самое интересное, что потом, кому бы я ни говорил эту фразу, все говорили в ответ вот то же самое, наконец-то, я думаю, они что, все ждали этого, что ли, так странно, ну а что странно, да я 20 лет этим занимаюсь, это на данный момент уже 20 лет ресторанами занимаюсь, на тот момент, соответственно, было 16. И, соответственно, я говорю, Лен, у меня ничего нет. Она говорит, у тебя есть ты. Успокойся. Все, вот этого достаточно будет. Теперь делай бизнес-план и ищи инвестора. И, как ни странно, все нашлось и открылось. И уже мы могли открыться в августе 2015 года, но так как мы занимались утверждением вот этих вот прекрасных французских окон, около которых ты сейчас сидишь, то они были ужасные и не такие прекрасные, то, соответственно, еще на месяц все сдержался. 3 октября 2015 года мы открылись. При этом все уверены, что мы здесь уже находимся лет 10.
Почему библиотека? Место называется библиотека, здесь есть какое-то собрание книжек, книжки довольно разные, я вот нашел, к примеру, справочник по химии 19 века на немецком языке, да, нашел сборник стихов русской лирики 19 века.
500-й раз отвечаю на этот.
Прости, забей, хорошо, не буду, погуглите другие интервью Наташи, и она там рассказывает, почему библиотека, если вам это интересно.
Не знаю мне рассказать, ну почему? Ну, окей, хорошо. Значит, есть два прототипа. Я немножко по-другому отвечу на вопрос, не так, как отвечала в интервью. Значит, есть два прототипа у библиотеки как винного места. Для меня лично, это в моей жизни два. Первое, это библиотека. Есть такой замок Драмуир в Шотландии. Этот замок уже давно купила компания Diageo. Компания Diageo – это производитель таких известных брендов, как Джонни Уокер, Бейлис. Еще там какие-то есть, но, в общем, не буду. Бушмиллс, ирландские, если виски. И еще некий список алкогольных напитков. Но основное, конечно, у них Джонни Уокер и Белли, за что они известны. У нас был туда виски-тур. То есть, знаешь, чем хороша работа ресторатора, что постоянно есть, ну, не так часто, как хотелось бы, конечно.
Есть повод выпить постоянно.
Это-то вообще постоянно как раз есть. А вот повод выпить где-нибудь в месте производства вот этой выпивки, он гораздо ценнее, я бы так сказала. Ну и, соответственно, мы были в Вискитуре, в Шотландии, жили в этом замке Драмуир. На первом этаже замка Драмуир, даже если вы наберете в гугле, там это будет, есть зал, который называется библиотека. Что есть в этом зале? Это единственная библиотека, наверное, в мире, в которой на полках нет ни одной книжечки. А там стоит более 100 напитков разных стран мира. Можно пить любые. То есть это не только там напитки компании Diageo, просто любые. Там ромы стоят, текилы, виски, такой-такой-такой-такой, коньяки, ну все что угодно. А также стоит прекрасная ведерочка со льдом и белым вином охлажденным. Красное вино стоит на выбор. Более того, там есть маленький холодильничек, который забит Гиннесом баночным. А еще один маленький малыш-холодильник, который забит Баскин-Робинсом мороженком. Представляешь, какое это просто благословенное место. Ну и представь, вот в такое место попадать человеку с некрепкой психикой нежелательно, потому что начитаться можно, ну, прям до какого цвета, до синего, до зеленого. А так как там рядом озеро чудесное, там в этом замке ты можешь брать велосипеды. То есть мы с утра рано просыпались, кто не так много увлекался вечером чтением, тот утром рано просыпался, мы брали велосипеды, ехали на это озеро, через чащу там. Совершенно прекрасные места, красивые. Ну, а кто очень сильно уставал, то, соответственно, вот они много что прочитывали. Вот это первая библиотека, прототип, так скажем, да. И у нас в том зале есть целый стеллаж, на котором стоит вино. Это наш склад. Мы оттуда берем вино прямо. Ну, так как оборот вина быстрый, то, соответственно, там оно долго не стоит никакое. Ну, а вино, которое прям требует серьезного хранения, оно у нас в холодильниках специально хранится. И вторая библиотека, это вот есть Манчестерский университет. И там внизу на первом этаже есть кафе, в котором, ну, это реально там вот огромные стеллажи, наверное, метров 8-9 там высотой потолок. И стеллажи до потолка все переплетены. Когда я там была, были в оранжевого цвета переплеты. Это научные работы, выпускников Манчестерского университета. Ну и там какое-то такое довольно простое кафе, то есть там кофе, всякие это выпечка. Но это место для меня связано с какими-то очень теплыми воспоминаниями в связи с теми людьми, с которыми я там была, с какими-то еще событиями. Больше Манчестер для меня ничем не примечателен, потому что ну такой себе город, особенно по сравнению с остальными городами английскими. Вот это место запало мне в душу и было приятно там быть. Ну вот это вторая была библиотека, то есть библиотека.
Окей, в 15-м году, значит, вы открываете винный ресторан в Новосибирске. Винный ресторанчик, кабачок, винный кабачок в Новосибирске. Очевидно, эту культуру нужно людям как-то продавать. Для этого нужно найти, видимо, персонал, который в это поверит и который будет объяснять другим людям, почему это круто, важно рассказывать им про вино и так далее. Просто ли это было сделано в Новосибирске или нет?
Смотри, я вот люблю всегда, чтобы была справедливость, и не люблю себе чужие лавры забирать. Я могу тебе сказать, что мы не были первыми. Самым первым был, когда я вернулась в город, это был милейший винный бар «Руби». Он и сейчас существует, они закрылись, переделались, работают сейчас, не знаю, с каким успехом, переменным или постоянным. Но изначально, когда они открылись, они сорвали просто все сливки этого винные этого города, потому что это было первое винное место, куда пошли все, потому что там было много вина по бокалам, прикольная атмосфера, веселые ребята, прошаренные в вине там и так далее, я имею в виду персонал. И вот когда я приехала в город и первый раз пошла в Руби, то я посмотрела на него и подумала, что если бы я делала, я бы сделала Руби для взрослых. Потому что это был Руби уже для людей, которым от 20+. А мне интересно было сделать место 25-27+. А у нас в итоге получилось 25+, и этот плюс, он до соточки двигается, потому что у нас очень часто проходят вот в правом зале, где мы сейчас с тобой сидим, дни рождения, всякие юбилеи, и пока рекордсмен, дедушка 94 года. Но я все думаю, до сотки кто-нибудь придет, меня порадует, старуху-мать, как я это называю. Потому что представь, если кто-то придет столетие отметить, это будет наш абсолютный рекорд. Пока 94, и вот ты знаешь, 94, когда праздновали, это был маленький день рождения, и дедушка был, вот знаешь, такой классический дедушка, абсолютно седой, вот белые волосы, и видно было, что он прожил хорошую жизнь, и что он вот чистый человек, и вот именно такой дедушка, какой их рисуют на картинках. И когда мы пришли его поздравлять, а поздравляем мы всегда традиционно, мы делаем свет меньше, и максимальным количеством людей выходим, поем песню «С днем рождения», выносим свечку, менеджер говорит проникновенные слова имениннику, причем, знаешь, так интересно, я как-то всегда стараюсь не переиграть, а они вот ну загадайте сейчас самое заветное желание. И мне все время в голове слова из «Любовь и голуби», что больно ты размахнулась, Надюха, на 50 рублей. Слушай, ну уж самое заветное, если не сбудется, а мы тут как бы уже вроде как пообещали, да? Поэтому я стараюсь вот так не горячиться, но наши горячатся, это точно. Я думаю, ну а зачем я буду им на горло наступать? Ну так, самое заветное пускай, нехай. Может, нам в карму что там уже накидалось за это. У всех, может, сбываются заветные желания. Откуда я знаю? И, значит, и вот мы выходим этого дедушку поздравлять. И ты знаешь, и он вот... Он настолько растерялся, он как раз дожевывал что-то. Но этот момент сложно же поймать, чтобы человек уже и проживал, и мы такие вышли эту песню петь. И я прям с ребятами пошла, и вот мы говорим, ну ему как всегда меньше, загадывайте самое заветное желание. А этот дедушка, вот он настолько чистый, настолько наивный, вот как-то, ну вот. И он такой говорит, а я не знаю, что и пожелать. Ну, то есть, как будто бы ему сейчас, знаешь, из кармана достанут это вот то, что он пожелает, что вы как записываете, сейчас исполнение будет прямо сейчас. Ну, и он так, ой, давайте всем здоровья, вот все, что были здоровы. Это было так, слушай, вот у меня плакал персонал, у меня, короче, слезы навернулись, я вот об этом сейчас рассказываю, но это очень трогательно. Я обожаю трогательные моменты, когда они получаются, то я считаю, что мы свою миссию прям по максимуму выполнили, потому что, ну, наша задача же не просто накормить, наша задача подарить эмоцию. И когда это получается, то, значит, мы молодцом.
Мне кажется, получается, и вы молодцом.
Спасибо. Ну, конечно, что, тебе понравилось, что мы тебе написали на тарелку?
Да, меня встречала здесь на столе тарелка с надписью «Для Ивана». Умного и красивого парня из Москвы. Мне понравилось все, кроме последнего слова, потому что я родом из Петербурга, но я понимаю, что прилетел-то я из Москвы, поэтому все в порядке. Спасибо большое, Наташа.
Пожалуйста.
Проветримся. Кстати, этой осенью я снова буду выступать в Новосибирске, только не на Кодфест, а на мероприятии, которое называется TEDx «Дело техники». Оно пройдет 20 октября. TEDx — это такой стандарт, мировой формат короткой научно-популярной лекции, которая пытается заинтересовать человека в новой для него теме, может быть, задать какие-то вопросы, которые он раньше никогда себе не задавал.
У нас здесь Светлана Винокурова, которая делает TEDx в Новосибирске. Привет, Света, расскажи, как тебе вообще пришла в голову идея сделать TEDx в Новосибирске?
Я уже 10 занимаюсь с тренингами по публичным выступлениям, естественно, смотрела TED как примеры вау-выступлений. И когда я их смотрела, я думала, у нас же как бывает, и даже не подозревала о том, что можно провести такую конференцию, организовать это здесь. И в один прекрасный день мне позвонила девочка-студентка архитектурной академии, которая говорит, Света, мы знаем, как сделать лицензию на TED. И давай ты с нами. Естественно, я сказала «да». И для меня мотивация была, что в Новосибирске в 2011 году, когда я жила, мне все не нравилось. Мало что нравится и сейчас в плане архитектуры, в плане благоустройства. И я понимала, что если я уже здесь живу, выбираю здесь жить, мне надо что-то с этим делать. Я не градостроитель, я не мэр, я не крупный бизнесмен, но я делаю мероприятия. И я готовлю людей к выступлениям. И TED для меня был такой возможностью, во-первых, показать людям, что вообще возможно, расширить их кругозор. Во-вторых, собрать тем людям, которым мне все равно, что вокруг них происходит, образованным или ищущим этого образования, вместе посмотреть друг на друга, понять, что все не так плохо, как кажется, когда ты глядишь на серое здание. И, в общем-то, это получилось с первого раза. И меня ужасно вдохновило. Я поняла, что людям это надо, у них есть спрос. И мы очень быстро стали расти по количеству людей, которые приходят и смотрят.
А сколько раз вы уже делали TEDx в Новосибирске?
Ну вот с 2011 года, получается, сейчас 2019 год только пропустили. Наверное, 7, я думаю, 7.
И сколько людей вот в последний раз было на TEDx? Или сколько ты ожидаешь? Как я понимаю, следующий TEDx будет когда?
Следующий TEDx будет 16 ноября 2019 года. Последний раз было 1200 в офлайн и, я не знаю, несколько сотен онлайн.
И ожидаешь больше в ноябре?
А здесь у нас встал вопрос, уже несколько лет стоит. Часть нашей команды, и мне иногда хочет сократить его. Не потому, что плохо больше, а потому что образовательная составляющая – это не все. Вторая не менее важная – это нетворкинг, это общение, в том числе со спикерами. И когда ты приходишь на супербольшой ивент, это как громкий городской праздник, как День города. Ты вроде бы там вау, все громко, масштабно, круто, но нет вот этой вот глубины общения. даже с теми, с кем ты уже знаком, не говоря уже о новых людях. Поэтому мы хотим соблюсти баланс, и если будем расти понемножку и как-то углублять, что ли, проникновение TEDx, не только делать, ну, там, однодневный ивент, но и делать серию событий до. То есть в течение, может быть, пары месяцев до, для того, чтобы люди смогли, ну, опять же, встретиться, познакомиться, проникнуться идеей, посмотреть ролики и так далее.
Ты начала рассказ с того, что тебе позвонила девушка-архитектор и сказала, что знает, как получить лицензию на TEDx. Расскажи, вот если человек в каком-то городе, где пока нет TEDx, и он так же, как ты, такой, блин, хочу изменить город к лучшему, хочу, чтобы люди, которые что-то интересное у меня в городе делают, могли прийти и рассказать, какие они классные. Что ему сделать, чтобы попасть под бренд TEDx и, как, может быть, таким образом привлечь дополнительное внимание и людей, и, не знаю, там, администрации города и спонсоров к этой истории?
Да, я не раз помогала людям из разных городов получать лицензию. На самом деле может это сделать каждый. Вот девушка-студентка, второкурсница архитектурной академии это смогла, значит, может каждый. А для этого нужно знать английский, ну или Google-переводчик вам в помощь. Зайти на сайт TED, в раздел TEDx, и там есть мануал, где подробно описано, что от вас потребует организация TEDx и как подать заявку. Собственно, вы заполняете нехитрую форму, но она потребует от вас некоторых размышлений. Ну, например, в чем идея вашего TEDx, почему вы хотите это сделать, какие предположительно спикеры и с какими идеями выступят и почему это актуально для вашего комьюнити. И, как правило, люди не получают лицензию именно из-за корявого заполнения вот этих вот полей, потому что TEDx, как известно, это не про пиар, компаний и конкретных людей, там, коучей, тренеров, бизнесменов. Это про идеи. И организатор, во-первых, должен продемонстрировать, что он это понимает, что у него будут, во-вторых, спикеры не только бизнесовые, но и ученые, и общественные деятели, и, да, инноваторы, предприниматели. То есть очень разные люди и, соответственно, идеи тоже разные, а не только коммерческие. Вот это очень важно. И если вы это все заполните на английском языке, то в течение 8 недель, да, это не очень быстро они делают, вам придет лицензия либо уточняющие вопросы. Сейчас они очень часто, особенно новым кандидатам на лицензию, дают уточняющие вопросы. Иногда даже приходится с ними по скайпу связываться, чтобы доказать, что ты не
верблюд.
Да, не верблюд, не авантюрист.
Понятно. А в чем специфика именно новосибирского TEDx? Что TEDx делает вот для местного сообщества, я не знаю, интеллектуалов, общественных деятелей, ученых, бизнесменов, студентов и так далее? Как ты сама для себя это формулируешь? Что вы меняете в Новосибирске?
Ну, во-первых, что, на мой взгляд, точно отличает наш TEDx от многих других, и московских, и поскольку регион Сибирь большой. И в большинстве городов Сибири нет TEDx-а, то мы собираем людей, ежегодно несколько сотен людей из разных других регионов. То есть мы делаем наш ивент таким, ну, ярким, ежегодным событием интеллектуальным, которых собирает вот людей, ищущих у нас здесь, в городе. И это один момент. Второй момент, что мы действительно много внимания уделяем вот этому самому нетворкингу, и у нас есть ряд так называемых adventures, приключений, которые представляют из себя лекции, мастер-классы, экскурсии на протяжении, ну, вот последние разы, пары недель до мероприятия, и вот еще после, где люди могут вот наладить больше общения. Кое-кто из ребят, коллег, в других регионах тоже это делает, но не в таком объеме, как мы. Ну и плюс еще, я не скажу, что здесь мы отличаемся от всех, но мы вот эту вот планку все время держим. Мы основной акцент делаем на местных спикеров. Не на тех, которые, ну, понятно, крутые, представляют ведущие бренды. Например, мы могли бы привозить там из какой-нибудь Силиконовой долины спикеров, да, и, конечно же, они бы были на голову, возможно, круче в своей отрасли, чем наши, но нам важно понимать, что те люди, которые делают что-то очень крутое, меняют мир по-своему, они могут жить на соседней улице. И в Новосибирске есть Академгородок, есть научный центр, есть люди, которые делают реальные вещи, те же самые предприниматели и изобретатели. И нам в первую очередь важно их показать. Примерно половина спикеров у нас вот таких. Остальных, конечно же, мы находим по всей стране, иногда за пределами, и привозим.
Есть ли какие-то проекты, которые выросли за вот эти сколько, 8-7 ивентов, которые выросли из TEDx. То есть люди познакомились на TEDx или узнали друг о друге на TEDx, или, может быть, тебе говорили, что благодаря тому, что они еще раз встретились и поговорили, они решили работать вместе. Или, может быть, тебе кто-то говорил, что вот я услышал лекцию на TEDx, вдохновился и сам начал что-то делать. Вот расскажи, какие-то примеры такие у тебя есть?
Есть, но сходу приходит... Один пример, когда на TEDx был такой депутат, он вообще занимался лесом, ну, в общем, зарабатывал деньги и пытался как-то продвигать себя в городском самоуправлении. И, в общем, когда он послушал разных людей из IT-сферы, из науки, у него взорвался мозг. Первое его было желание, он был моим учеником, поэтому я об этом, эту историю знаю подробно, было все бросить. Я говорю, зачем же? Нет, ну можно же просто какие-то новые проекты. Короче, в итоге он делал, автоматизировал свой бизнес. Он открыл, ну не IT-проект, но информационный портал, который помогает людям по всей России, занятым вот в этом лесном бизнесе, находить работу, находить сотрудников и делать какие-то еще социальные вещи. И сейчас... Ну, я не скажу, что это благодаря TEDx, но его вынесло уже совершенно на другие высоты. Он много выступает как спикер. То есть тогда вдохновился. Ну, пару еще таких подобных примеров знаю. Вот когда коллаборация, к сожалению, мне никто об этом не рассказывал. Может, такое случалось.
То есть люди в первую очередь вдохновляются, да, когда что-то...
Да, в первую очередь вдохновляются. И опять же, может быть, они бы и больше взаимодействовали, если бы удавалось как-то их еще подружить с друг с другом. Но это не главная наша задача, но было бы здорово, надо подумать.
Давай, наверное, последний вопрос. Вот ты говоришь, что в 2011 году ты хотела что-то изменить, и поэтому стала делать TEDx. Ощущаешь ли ты, что у тебя получается что-то изменять? И как самочувствие? Насколько это приятно? Если такое ощущение есть, насколько оно приятное, а если его нет, то почему ты так продолжаешь это делать?
Да, это хороший вопрос. Поскольку за это не платят, это чисто волонтерская работа. Почему я продолжаю это делать? Каждый год я слышу этот вопрос.
Извини, я туповат.
Не-не-не, это нормально. Просто заставляет меня действительно об этом задумываться каждый год. Почему я все еще это делаю? С одной стороны, конечно, моя личная выгода. Это... возможность встретиться с интересными людьми, потому что я работаю со спикерами, я их подбираю, я их готовлю, и для меня всегда эта ситуация вин-вин. Я помогаю людям продвинуть свою идею, и это было многократно, когда ученые, которые очень сложными словами говорили и не могли выразить, что же они все-таки делали, вдруг понимали, как это делать. То есть это для меня вот, ну, с одной стороны, такое миссионерство, с другой стороны, мой вин-вин в том, что благодаря им я тоже очень сильно вдохновляюсь в своей области и узнаю много нового, гораздо глубже, чем те люди, которые слушают их просто на TEDx. Удается ли мне что-то менять? Сложно сказать, потому что по-прежнему, когда ты даже в Академгородке, где мы считаем самые умные люди живут, спрашиваешь, знаете ли вы про TEDx, они говорят, про TED знаем, а что в Новосибирске тоже что-то делается, даже спустя 7-8 лет, сплошь и рядом. Ну, 1,5 миллиона людей, и только 1200 приходят на TEDx, поэтому...
И ты хочешь, чтобы приходило меньше?
Да, есть над чем работать. Но пусть они онлайн смотрят. Да, в общем, я считаю, что прогресс есть, но, возможно, это и не надо всем. Возможно, это не для всех.
Окей, спасибо большое.
Проветримся. Ну куда? Куда мы денемся без реплики Ксении Друговейко? Just one more thing.
Хорошо бы строить все города в деревне. Там пока воздух чище. С умным Новосибирском так и произошло. Буквально. Ныне третий по численности населения миллионник России появился в самом конце 19 века под названием «Новая деревня». С тех пор деревня не просто подросла, но превратилась в город, где все, что не делается, обретает необъятный размах и простор. И речь тут не только об архитектурных шедеврах самого быстрорастущего города мира, двухкилометровом метромосте или театре оперы и балета, чья общая площадь превышает 40 тысяч квадратных метров, а объем приближается к 300 кубометрам. Да не столько о глобальности тем, специалистами по которым можно считать местных жителей. Ведь именно в Новосибирске появились музеи солнца, счастья и смерти. Больше всего впечатляет масштаб, который приобретают здешние общественные, научные и культурные замыслы. «Тотальный диктант» пишут в 80 странах мира. Чемпионату по чтению вслух «Открой рот» присоединились уже более сотни городов России. Монстрация, похоже, скоро останется единственным разрешенным митингом и наверняка расширит свою географию с 30 участвующих в ней ныне городов. Слова, слова, опять слова, скажете вы. Как насчет формул и вообще науки? Новосибирск стал первым городом, где за несколько лет до гибели империи было введено всеобщее начальное образование. Позже там появилась самая умная, по версии книги рекордов Гиннесса, улица. 2,5-километровый проспект Академика Лаврентьева, на котором обосновались 2 с лишним десятка научных учреждений, находится в верхней части Академгородка, того самого образовательного и научного центра России, благодаря которому Новосибирск называют то Сиэтлом, то Стэнфордом Сибири. Первое сравнение – скорее заявка на будущее, второе – дань славному прошлому. Стэнфордский индустриальный парк, с которого началась Кремниевая долина, строился в одно время с Академгородком. Причем оба на научно-технической периферии. Все научные разработки штатов были сконцентрированы в университетах Восточного побережья. Научные центры СССР находились в европейской части страны. В 1950-х проректор Стэнфорда Фредерик Терман начал превращать его в MIT Западного побережья, собрав талантливых исследователей в области радиолокации и электроники. Корейская война принесла команде огромные военные заказы. Холодная война стимулировала решение практических научных и инженерных задач для спецслужб и, опять же, военных ведомств. Тем временем идеолог Академгородка Михаил Лаврентьев сотоварищи впервые реализовал на территории Союза систему, связывающую образование и научную работу. Студенты и аспиранты присоединялись к исследовательским группам в НИИ, подобно тому, как это уже десятилетиями происходило в Америке. При этом Терман и Лаврентьев одновременно пришли к идее построения эффективной связи между наукой и промышленностью. Причем в сравнении со Стэнфордом, который был занят в основном военными заказами, Академгородок быстро стал более крупным и разносторонним научным центром. Там разрабатывались технологии для металлургии, нефтепромышленности, медицины. Вот только всесторонняя негибкость советской системы десятилетиями ограничивала привлечение инвестиций. Пока в Штатах складывалась система венчурного капитализма, появлялись новые компании, теперь в основном производящие микрочипы, в частности Intel, и разрасталась Кремниевая долина, наша плановая экономика продолжала учитывать в своих планах все, кроме экономики. Потому Кремниевой тайги у нас так и не появилось. К счастью, сейчас у Новосибирска с его технопарком куда больше возможностей создать адекватную среду для связи прикладных, да и фундаментальных, исследований и производства высокотехнологичных продуктов. Даже если в любом научном центре всегда оказывается больше голов, чем мозгов, есть ощущение, что в Новосибирске этот численный разрыв рекордно, как и принято в этом городе, невелик.
Вот такой вот город Новосибирск. И это я не все успел вам рассказать. Я вам не рассказал про самый большой в России аквапарк, про сибирскую кухню, про музей смерти при крематории, в конце концов. В общем, правильно люди говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте в Новосибирск и убедитесь сами, что это реально крутой современный город. Музыка этого выпуска Andrew Codeman, It Was Just Cold. Мы с вами услышимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.